Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои пятница моторы. Давайте же. Ну, пятница, ну, посмотрите за окно. Но какая шизофреническая ситуация. С одной стороны, солнце невероятное, с другой стороны, что-то около 10-11 и жутко холодный северный ветер. Товарищи дорогие, ну, утепляйтесь. Таким образом, это я сейчас в основном к женщинам обращаюсь, к девушкам, к дамам милым, к лучшей половине человечества. Утепляйтесь так, чтобы можно было разоблачиться ближе к обеду, потому что, думаю, майское солнце – хороший, достойный повод для того, чтобы еще раз порадовать нас своими плечиками, коленками, локотками и прочими прелестями. Это программа о лучших друзьях каждого мужчины. Зовут меня Роман Щукин, и мы начинаем. Генерал рассмешил Путина, оторвав ручку автомобиля во время экскурсии. Я хотел бы отдельно, детально остановиться на этом и провести небольшой микроскопический обзор того, что вы однажды ломали в своем автомобиле по своей собственной инициативе. Случалось у вас вот так вот, что решили, ну, что-то с колесом перебортировать, может быть. Да. Ну, может быть, сменить какую-нибудь техническую жидкость. А в результате... Но самое распространенное, на мой взгляд, это сломанные рычаги или оборванные тросики открывания капота. Нет? Нет у вас такой практики? У меня есть. Сразу несколько автомобилей подверглись такому испытанию. Но я думаю, что вся штука была в автомобиле, а не в том, что я как-то исконно резко пытался открывать капот. Вот я думаю, что и с генералом такая же история. Это не от рвения излишнего. Нет, не от излишнего рвения. Это от того, что ручка, конечно, держалась там исключительно на слизи, которую мы в нашем простонародье называем сопли. На соплях держалась ручка просто. Не рассчитана была на то, что русский генерал возьмется за нее. Вот как это звучало, секундочку. Оп. Он один раз просто взял за нее. Он не дергал ее, не упирался коленом в дверь автомобиля. Нет. Не делал так. Он ничего такого не делал, нет. Он просто взял. Но до этого, нужно сказать, президент пытался открыть дверь, не получилось. И тут генерал проявил рвение. Вот я хочу думать, что это солдатское рвение, что он настолько должен был открыть автомобиль, что он любой ценой, даже путем вот этого. Хряп! Нужно видеть лицо генерала, который стоит за спиной этого генерала, который отрывает ручку. Потом стоит Путин, и за президентом стоит еще один генерал. У него такое лицо, как если бы вдруг, знаете, проходящая дама скинула плащ длинный, по пятке плащ закрывал ее фигуру. Она прошла перед ним, скинула, а там какой-нибудь, ну, невероятный вырез на спине аж до полупопий. И генерал бы сделал так. Вот так вот. Вот он так и сделал. Но только здесь эта реакция была вызвана... тоже вопрос. Не то уважением к силе своего коллеги и сослуживца. Не то это было вызвано, эта реакция была вызвана соплями вот этими, на которых ручка держалась. Доброе утро. Ну, вы только что были в эфире, но нет, опять исчезли. Посмотрите. Да, это очень увлекательная история. Не знаю, почему ролик называется «Насмешил Путина». Ну, Владимир Владимирович, конечно, улыбнулся. Так, что называется, это его улыбнуло. Доброе утро.
Доброе утро. Я хочу рассказать, как лет 10 сломал магнитолу, которая вот панелька снимается. Помните, такие были?
Ну да, чтобы не воровали, нужно было снимать панелечку с собой забирать.
И приехал, запарковался, вынул панельку, позвонили по телефону. Ну и на автомате, где вот, знаете, там контакты такие, вот, сунул туда ключик от дверей, плоский, вот, диски выехали, все, магнитола больше не работала.
Магнитола не работала, понял. Ну вот скажите, по вашему ощущению, это генеральское рвение или сопли? Вот ручка на соплях висела.
Я думаю, просто не продумано открытие-закрытие автомобиля.
Не-не, а продумано.
Дух, тем крепче оборона.
Они потом сказали, что в «Патриоте», когда двигатель заведен, двери блокируются, а двигатель был заведен у автомобиля, и дверь была просто тупо заблокирована.
Я думаю, систему поменять стоит.
Также на ВАЗе говорят, что 120 килограммов предельная нагрузка, на которую испытывают ручки. То есть генерал должен был рвануть ее с импульсом более 120 килограммов. Я не знаю, много это или мало, но мне кажется, что много. И тогда вопрос, это такие у нас генералы или такие у нас ручки?
Это генералы у нас такие, сильные, здоровые люди
вот,
у нас в армии.
Вот я тоже так хочу думать. Вот я тоже хочу думать, что он просто решил проявить рвение. Потому что когда президент стоит перед тобой, когда перед тобой автомобиль, который должны или не должны принимать на вооружение в российскую армию, и, может быть, от этого открытия двери зависит судьба не только автомобиля, но и твоя, и вообще всегда. Поэтому, конечно, дверь чертова должна открыться. И в результате рвение могло быть сопоставимо с тем, как, знаете, мать ребенка, попавшего под автомобиль, поднимает автомобиль этот. Никогда человек живой этого не сделает. Но вот в порыве вот этого чего-то внутреннего, она поднимает его своими руками, нарушая закон физики и физиологии. Может быть, и генерал только что нарушил вот этот закон. Давайте голосование я хочу провести сейчас. По ощущениям, разумеется, да, это рвение генерала 134-21-35. Ручка на соплях 134-21-36. Есть, конечно, и третий вариант. Рвение генерала плюс ручка на соплях. Но я хочу, чтобы мы заострили. Генерал это такой сильный. Это такие у нас генералы 134-21-35. Это такие у нас ручки на дверях автомобилей 134-21-36. Позвоните, пожалуйста, и проголосуйте. Доброе утро. Да,
доброе
здравствуйте.
Утро. Слушаю. Мы уже говорили с вами в день космонавтики о визит-эффектах.
Да.
У меня на одних испытаниях приезжал зам Лужко. Стенду допускать его было нельзя, но уважить нужно было. И мы дали возможность ему включить главный рубильник. Вот он потянул рубильник вниз, и Саня, он не тяжелый, он отвалился от бетонной стены и упал.
И упал.
Это вообще был шок. Вы знаете, это потусторонние силы.
Ну да, хорошо. Ну так в результате, Купрум, скажите, это такие генералы у нас или ручки у нас такие, рубильники?
Обстоятельства. А то, что систему менять надо, так ее надо было менять лет 300 назад.
Надо. Хорошо. 925-88-88-94-8. Это наш смс и телеграм. Сюда вы пишете ваши комментарии, шлете ваши фотографии того, что вы однажды сломали в своем автомобиле. Я коротко провожу опрос. Что вы ломали в своей тачке? Своими собственными руками. Причем задача стояла совершенно не в том, чтобы сломать, а в том, чтобы, к примеру, открыть капот, закрыть багажник, опустить стекло, может быть, включить музыку, попробовать запарковаться в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Задача в этом была. А в результате все это привело к тому, что да, вот только что испытатели Камара, самый заряженный на Нюрбургринге, разбили. Своими собственными руками расфигач... Ну, так нормально, он на ходу остался, но разбили. Да, наш генерал оторвал ручку. Это такие у нас генералы 134-21-35. Это такие у нас ручки 134-21-36. Кому оторвал? Оторвал патриоту. У вас патриот, знаете такой? Доброе утро, слушаю вас.
Да, знаю. Здравствуй, Ром, это Илья беспокоит. Вот, ну, была ситуация у самого, в общем, разбил лобовое стекло. Эх, менял дворники стеклоочистителя. И, в общем, когда пружину недооткрыл, зимой это все происходило, пружина была более под нагрузкой, то есть не как бы стала, не зафиксировалась. И уже без вот этой щетки, то есть вот этим крючком железным, прям по лобовому
стеклу. Да,
то есть как между ног, собственно, удар был.
Да лучше...
До сих пор помню.
Да лучше, наверное, бы между ног разочек схватить. Как в этом анекдоте, помните? Купил себе 6+, телефон положил в задний карман джинсов, сел в машину, услышал хруст, подумал, хоть бы был позвоночник. Да, 45% это такие у нас генералы. 55% это такие у нас ручки. Намекает на то, что все-таки на соплях она была. Накануне показали новую технику для вооруженных сил Российской Федерации президенту. Демонстрация прошла в Сочи. Там был представлен УАЗ-патриот, на который можно устанавливать оружие различного калибра. При этом не обошлось без курьеза. Значит, президент попробовал открыть дверь, не получилось. Тут же исправить ситуацию попытался начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Российской Федерации Александр Шевченко. Медаль Шевченко! Неважно, руки у него такие или ручки у нас на соплях. Все. За рвение медаль. За попытку выполнить свой долг во что бы то ни стало, вопреки обстоятельствам. Медаль Шевченко. Однако в результате ручка оторвалась. Президенту все же удалось заглянуть в автомобиль через другую дверь, рассказали очевидцы. Значит, пулемет можно устанавливать, еще что-то такое устанавливать. И опять на газе говорят, что... Секундочку. Рванул ручку с силой свыше 120 килограммов. Именно такую нагрузку она в среднем выдерживает на испытаниях. Мы-то предполагаем, что ничего она не выдерживает ни на каких испытаниях. Никаких испытаний в помине нет и никогда не производилось. Но про то, как звучит отрывание ручки, я еще раз хочу поставить вам видеофрагмент. Сейчас, секунду. Вот этот момент. Есть!
Движение.
Есть контакт. Хряп! Вот. Такой нормальный, правильный, хороший, глухой, скованный звук. Такой хряп! 120 килограммов. 7373948. 7373948. 495-й код. Продвижение. Расскажите, где стоите, из-за чего. Доброе утро. Слушаю вас. Не получается. Вы причина пробки, может быть. Идете по кольцам, по радиальным магистралям, рассказывайте. У меня у вас, подтверждаю, сейчас в сервисе одна из ручек не открывается, пишет Помпон. Менял салонный фильтр, отломал все клипсы. Георгий Гурамович поменял. В Nexia сломал спинку водительского сиденья, когда доставал телефон из кармана джинс, упершись ногами в пол, будучи пристегнутым ремнем, стоя на светофоре. Йонсен, ну, это прямо классика. Всех с пятницы и 22-м днем Южного МКАДостояния. Грустный Спира. Расскажите вы о вашем движении. 7373948. Доброе утро. Слушаю вас.
Внешний МКАД. В районе Дмитровки все хорошо. А короткую историю можно?
Давайте.
Значит, 90-е годы была с пацанами копейка. И сломался то ли генератор, то ли стартер, не помню. Как снять, не знаем. В итоге сняли аккумулятор, выпилили болгаркой вот эту вот штуку, на чем стоял аккумулятор. Сняли тогда стартер и поняли, что надо было просто открутить снизу за болта, и он бы просто упал бы в руки.
Ну а потом? Вот, а потом вваривали обратно этот кусок?
А потом обратно площадку заваривали, совершенно верно. Да. Ну, раньше, помните, 90-х в гаражах не заваривали.
У всех, конечно, сварочный аппарат стоит. Холмс, нет, не так. Ватсон, нет ли у вас с собой сварочного аппарата? Холмс, ну я же доктор. Конечно же, у меня есть с собой сварочный аппарат. Рычаг переключения передач на семерке остался в руке. Было весело. Особенно, думаю, на скорости 120. Перед Липецкой внутренний МКАД встает продвижение зачем-то 325. А, у нас же рубрика в движении. Вот почему он пишет. Потому что у нас рубрика в движении. Спасибо вам большое, что хотя бы вы об этом помните. МКАД всех с пятницей было. У нас просто все такие рукозады, так можно перевести. Это про патриоты, про ручку в руке генерала. Генералу дверь открывать пресс-водитель. Однажды со злости чуть сильнее ткнул в сенсорный экран головного медиаустройства. И он треснул. 285-й. Ну, не палец, конечно, треснул. Экран, разумеется. Давайте я вам про движение тогда скажу и пойдем дальше. Сейчас около 1 балла пробки в столице. Говорю я осторожно, потому что Яндекс не показывает мне, сколько баллов. Но я думаю, что 1. Потому что Балашиха, потому что МКАД на юге в районе Варшавки красный, далее желтый. Перед профсоюзной и после профсоюзной немножко красный из-за дорожных работ. Или из-за чего-то, о чем Яндекс пока еще не знает. Ленинградка в Химках на въезд плохо. И на шоссе энтузиастов перед авиамоторной из-за дорожных работ скорость движения 3 км в час. Дальше едем.
Моторы.
Но есть какое-то движение дальше, жизнь какая-то есть. Я тогда почитаю вас и про то, что вы ломали однажды. В «Патриоте» и ракеты на него можно ставить, и разные виды оружия, но попасть в него сложно, это Дмитрий пишет. Все хорошо в «Патриоте», да, но вот попасть сложно. Генерал красавец, а дверь надо было добить, чтобы не мучилась. Очень даже может быть. Так, знакомый эвакуировал автомобиль одной дамы, которая ставила в замок зажигания ключ от квартиры и сломала его там. Это Михалыч написал. А статью про Toyota Tundra, как она 1,6 миллионов проехала с пира. Статью, в смысле, про американца, который получил новый пикап за то, что проехал на своей старой тундре миллион, более миллиона. Ну, что-то видел такое, да. Только ломали пистоны. Может, сможем найти микроавтобус на 20 человек для перевозки детей из Мурманской области. Послушайте, обратитесь, пожалуйста, в организации. Я знаю, что Volkswagen поддерживает вот такие вещи. Ну, или обратитесь ко мне, но в каком-то виде, не на СМС. Пришлите, пожалуйста, может быть, как-то в Фейсбуке попробуйте меня найти, и я вас перенаправлю тогда уже в Volkswagen, а там вы договоритесь. Так, что еще здесь про сломы? Как-то раз я шла ночью мимо складочки, не смешно, закрывал крышку багажника на тёщиной машине, хлопнул не сильно, но заднее стекло насыпалось не сильно. Перед этим тёща, конечно, пилила какое-то время зятька, ну и закрыл крышку багажника. Что еще? Всем пятницы, это от Лёхи. Да, Лёха, спасибо. И... теперь ручки на «Патриоте» приклеят хорошо, и в следующий раз у генерала в руке останется дверь. Не, ну двери там очень надежно приварены, прикручены, поэтому генералу... Ну, хотя, с другой стороны, генерал ведь на месте сидеть не будет, тоже будет как-то заниматься своей физической подготовкой. По итогам первого квартала 2016 года рыночная доля новых легковых автомобилей в России, оборудованных автоматической трансмиссией, составила рекордные 52,7%. Таким образом, 52,7%. Реализация легковых авто с АКП превзошла продажи машин с механической трансмиссией. Что случилось с вами? Что случилось с вами, апологеты чувственных отношений с автомобилями? Что произошло с вами? Ведь вы же не просто на механике. Ведь вы же так, чтобы летом вообще и босиком управлять педалями, жать педали автомобиля для того, чтобы окончательно, безоговорочно прочувствовать автомобиль. Вот что мы с вами делаем обычно. Берем на механике, управляем, садимся в него, разуваемся, босые управляем для того, чтобы вот слиться воедино со своим автомобилем. А сейчас вы вдруг предпочитаете автомат. Это зря вы так. Зря, не надо так, ребят. 7373-948. 7373-948. Ваши предпочтения. Я сейчас хотел бы послушать людей. Ну, давайте так. И за механику, и за автомат. Ну, может быть, за другие виды и типы автоматических, роботизированных, вариативных трансмиссий вы тоже можете рассказывать. 7373-948. Что с вами произошло? В какой момент произошел слом в голове, и вы решили, что автомат теперь ваша коробка? Доброе утро.
Здравствуйте, Роман. Николай меня зовут.
Да, Николай, здравствуйте.
Только механика, который раз.
Ну а почему? Вот я только хотел сказать, что, конечно...
Я объясняю, когда езжу на машине дочери, основная проблема у меня в том, что автомобиль не тормозит с автоматом. Газ отпускаешь, а он катится как нужно, как катился.
Ну да. А зачем, чтобы...
Автомобиль, механика, дизельный, работа в городе где-то 60 тысяч в год, колодки тормозные меняют тысяч по 40, тысяч по 50 передние.
А, то есть вам просто движком тормозить удобнее?
Ну, конечно.
Ну так ведь...
Едет, останавливается.
У автомата тоже есть режим ручного переключения. Можно вниз шагать.
Ну, вы знаете, потом человек, кто с детства сел на ГАЗ-52 с несинхронными коробками, как бы эта проблема вообще не вызывает никаких.
Ну, это правда. Слушайте, а как же комфорт, удобство? Москва, пробки, постоянные дергания, педали.
Ну,
третьи.
Я говорю, в работу режим такси в Москве. Правда, пробка не так сейчас. За счет выделенных полос.
Я понял, хорошо, принимается. Аргумент принимается. Доброе утро, слушаю вас.
Здравствуйте, я исключительно за автомат.
Почему? Ну, в смысле, я вас понимаю, но другим расскажите.
Да, значит, первое, за рулем отдыхаешь. У меня основная работа не вождение автомобиля, а совершенно другая. И я не хочу работать на трех работах, когда ты доехал до работы и поработал. еще с работы едешь и еще раз поработаешь.
Тоже работаешь водителем профессиональным, подбирая передаточные числа и скорость. Ну, вот согласен с вами. Давайте быстро проведем опрос по перекличку. Перекличимся сейчас. Так, у вас автомобиль... Вот сейчас, в данном конкретном случае, автоматом мы считаем абсолютно все. Роботизированные трансмиссии с одним сцеплением. Роботизированные трансмиссии с двумя сцеплениями. Гидротрансформатор. Вариатор. Сюда вообще все. Все, где нет у вас педали сцепления, где вы не выжимаете третью педаль. Все сюда включается. У вас, ваш автомобиль оборудован автоматической трансмиссией. Вот такой, любого типа. Робот, вариатор, автомат 134-21-35. Автоматической трансмиссии. Механической трансмиссии 134-21-36. Автомат, механика. Столкновение в голосовании. Автомат, первый вариант 134-21-35. Механика, второй 134-21-36. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Это опять Илья. Ну, выбираю механику, не знаю, всю жизнь, вот именно с тех гаражных времен 90-х. С отцом, как вот на копейке он меня учил. Не знаю, не работаю ни на работу, ни обратно с нее. Все нормально. А почему механика? Ну, потому что Volkswagen, наверное, так. Вот.
Слушайте,
и
ну
не
вот
хочу
кроме...
потом, я хочу вот. Дома отдыхать в выходные, вот. А не в сервисном центре.
Ну вот, вот я говорю, кроме ощущения того, что механика чуть понадежнее и менее проблемная трансмиссия, вот кроме этого ощущения, на мой взгляд, больше достоинства или каких-то положительных черт не остается у механики вот сейчас.
Я за надежность, вот, потому что, к сожалению, вот такого автомата, который бы вызывал такие же чувства, к сожалению, я не вижу. Ну, наверное, корейцы, японцы, тут там вариатору пошли.
Ну, не знаю. Вот, а я хотел обратное сказать. У нас много автомобилей оборудованы, многие автомобили из тестовых оборудованы под рулевыми лепестками. Механики давненько я не видел. Вот осенью, по-моему, была трешка на механике. Или вот GTI Golf, помню, был на механике. Отличная механика, кстати говоря. Очень хорошая. Очень, коробка вот с точки зрения комфорта, эргономики, великолепная. Что еще у нас было на механике? Ну, Нивушка вот была. Эльбрус Эдишн, разумеется, на механике. Другого не предусмотрено. На механике же у нас было Газель Next, Рено Мастер, это из фургонов, тоже механика. Патриот был на механике, Ховер был на механике. Это из тестов. Вот я вспоминаю за последний год, к примеру. Что же еще на механике-то было? Ну, вот так, честно говоря, ну, что-то было еще, наверное, но я не припомню. Я к чему? Я к тому, что бастион, вот этот вот основной, главный бастион любителей механической трансмиссии, что, дескать, так ты чувствуешь автомобиль, и так ты можешь диктовать ему свои условия, и так ты можешь получать от него максимум. Этот бастион рухнул, товарищи. Или он продолжает обрушаться, обрушение свое, просто потому что... Ну, не нужны они. Даже на треке, даже за рулем М2, казалось бы, где можно было переходить в подрулевые лепестки, переходить... Ну, механики у нас на автомате все были, наши тестовые тачки. Но можно было переходить в ручной режим и диктовать автомобилю свои условия. Но, черт возьми, но ты проезжаешь один круг, второй круг, и ты понимаешь, что автомат делает ровно то же самое, что делал бы ты, но только чуть-чуть лучше он это делает. Он это делает быстрее. Он это делает точнее, чем ты. Он выбирает время правильное. И в какой-то момент ты понимаешь, что лучший враг хорошего. Тебе кажется, что ты хочешь добиться лучшей динамики, чего-то лучших ощущений, а получишь ухудшение ситуации. И просто фактические цифры говорят об этом. Тот же Golf R. На автомате сотня 4,9, на механике 5,2. 5,2 на механике, 4,9 на автомате. Он быстрее вас это сделает, черт возьми, потому что он не человек. Вот почему он это сделает. Я остановлю голосование. Спасибо вам большое, все проголосовавшие. О, какое массовое голосование. 55%. Значит, 55%, и я не помню, что у нас было первое. Автоматическая коробка передач, вот что. У вас автомат 55%, у вас механика 45%. 55 и 45, как это соотносится с результатами по России? В России в целом автомобили с автоматической трансмиссией составляют 52,7%, да, 52,7% новые автомобили. Доля новых автомобилей, проданных с автоматом, стала выше, чем доля автомобилей, оборудованных механикой. поскольку мы в Москве, у нас эта доля чуть выше. 55-45, но в целом правильно соотносится с общероссийскими результатами. Сейчас 7.30, новости, далее обзор прессы. И, конечно, краш-тест заладим с вами. Для этого заявки я уже принимаю.
Моторы. Обзор прессы.
Дарья Кнорр с обзором прессы. Я открою вам секрет. Даша перед каждым обзором говорит, поехали, как Гагарин. Она говорит, ну, поехали.
Это вопрос. Это звучит как вопрос. Ну что, поехали?
Нет.
Я не кашу под Гагарина.
Никаких вопросов. Никаких вопросов. Вот представляешь, он бы спрашивал. Алексей Павлович, ну, поехали, что ли?
Ну, да.
А Алексей Павлович ему говорит,
давай.
Юрий Алексеевич, я не знаю, может, давайте подумаем еще. Отчет-то идет, но мы это можем остановить любыми. Поэтому нет, Даша всегда говорит, ну, поехали.
Да.
О чем пишут?
Каждая секунда у нас самая дорогая. Слушай, начну с автомобильных тем, раз уж мы в моторах. ГИБДД определила признаки агрессивной езды. Ты знаешь об этом, конечно же. Новый вариант расшифровки термина...
Злость в глазах.
Да, опасное вождение, которое ГИБДД предлагает ввести в правила дорожного движения, оказался в распоряжении Коммерсанта. Таковым предлагается считать резкие перестроения, обгоны и торможения, несоблюдение безопасной дистанции. То есть действия, создающие угрозу гибели других водителей и людей на дороге.
Ну а что же делать, если нужно резко затормозить? Ну да.
Ну да.
А перестроиться, если нужно, что делать?
Плавно.
Как же быть? Плавно перестроиться.
Ну,
ты понимаешь, они вступили на какую-то понятийную тропу. Это тропа, где невозможно четкие критерии описать.
Это будет просто каждый раз демагогия.
Это по понятиям. Да. Он будет говорить, вы резко перестроились. А я ему буду говорить, я перестроился быстро, но не резко. Вы не путаете понятия, вы теплое с мягким не путаете. Я не резко перестроился, а быстро перестроился.
Угу.
Он будет говорить, вы резко. Я говорю, да нет, я плавно перестроился. И вот где мерило-то? Резкости, плавности и быстрости.
Ну, в общем, вот мнения экспертов по поводу новации разделились. В общем, финальное решение по поправкам к ПДД примет Белый дом. Разрабатывают их с 2015 года по поручению премьера Дмитрия Медведева. Они нужны, напомним, чтобы инспекторы могли бороться с агрессивными водителями, которые подрезают автомобили, совершают другие опасные маневры. И в качестве санкций за опасную езду обсуждают вариант от штрафа в 5000 рублей до лишения прав и уголовной ответственности. Ну, кстати, в Италии есть правила и есть наказание за резкое перестроение. Как называется? Опасное перестроение у них это называется. Когда ты шашечками, например, идешь.
Нет.
Как это, правда, фиксировать?
Для шашечек же должна быть какая-то периодичность, какой-то график шашечек должен быть. Потому что если я перестроился влево и вправо, это уже шашечки? Или это только вот я просто объехал тихохода? Вот едет чувак в левой полосе при разрешенной скорости 80, он едет 50. А я выхожу в левую полосу после обгона, выхожу, и он вдруг вырастает передо мной. И мне, чтобы избежать ДТП, нужно уйти вправо и влево снова сразу в левую полосу уйти. Вот я сделал этот маневр. Право-лево. Это уже шашечки. Потому что я думаю, что право-лево-право уже начало шашечек.
Слушай,
или право-лево-право-лево. Шашечки.
Как минимум, надо, видимо, всем устанавливать видеорегистраторы, чтобы хотя бы как-то объяснять свои действия.
Мы должны как можно меньше оставлять. Вот я сегодня только ехал, представляешь, на работу ехал и думал об эффективности людей в погонах с фенами, вот с радарами.
Да.
Ведь это же гораздо эффективнее камер. Потому что они каждый день в новой локации. Они каждый день под этим кустиком он сидит. На следующий день под этим кустиком сидит. И ты всегда его опасаешься.
Да.
И ты всегда едешь в натяжечку, всегда придерживаешься.
Да.
А когда висят камеры стационарные, да мы уже все знаем, где эти камеры. Я просто тупо включаю Яндекс.Навигатор, и мне тетечка говорит, впереди камера на 60. И
слушай,
я,
ты
я
хотя
сбавляю.
Бы перед камерами сбавляешь.
Нет, это
ты
понятно.
Же, это
да.
Во-первых. Во-вторых, ты все равно есть опасность.
Я про другое говорю. Я про то, что чувак с феном гораздо эффективнее.
Ну, а что,
но,
их нету, что ли? Они
но
есть?
Их нету у
как
нас.
Нет?
У нас нет, их вытеснили камеры, потому что чувак с феном – это взятка на месте. И вот я ехал и думал, а как бы нам сделать так, чтобы они были, но при этом, чтобы денег мы с ними не могли, вот не вступали ни в какие отношения с ними. Может, они должны не останавливать нас за превышение, а они должны мобильные ездить, ставить свои мобильные комплексы и просто тупо фиксировать, как камера, висящая на столбе, и не иметь права останавливать водителя. Он просто зафиксировал твое нарушение, а оно пошло дальше туда, в базу, и тебе письмо счастья приходит о штрафе. И все. Вот
Ром,
так вот можно.
Какие гениальные идеи. Я считаю, тебе надо подписать инициативу какие-то.
Ну, конечно. Ну, просто понимаешь, потому что эффективно, потому что тут вопрос целеполагания. Вот эти камеры висят для чего? Для того, чтобы рубить бабло? Или для того, чтобы мы на опасных участках снижали скорость? Для того, чтобы мы снижали скорость. Окей. Но Но мы привыкаем к ним. И сразу после камеры набираем опять свои привычные 120-130. А там дальше повороты не менее опасные, чем вот этот, на котором она висит.
Да нет, я согласна. Да всегда мы найдем способ как-нибудь
нарушить. И такая же история здесь. Вот основная проблема не в том, что нечетко описаны критерии. Да бог бы с ними, они описаны нечетко. Основная проблема в том, что этой нечеткостью будут пользоваться инспекторы на местах. И рубить бабло с нас. Вот как автоматизировать это, я не знаю.
Я тоже. Слушай, у меня еще есть одно важное сообщение.
Давай.
Сотрудники Сахалинского рыбокомбината просят опять Путина остановить проверки. Речь идет о сотрудниках комбината «Островной» на острове Шикотан в Сахалинской области. Они обратились к президенту с просьбой остановить прокурорские проверки и прекратить процесс банкротства предприятия. Подписи под этим письмом поставили почти 70 человек. Вот они говорят, что нас продолжают кошмарить, возбуждены массовые уголовные дела против руководства. А сегодня мы узнали, что наше предприятие признано банкротом, нам грозит увольнение. Но нам некуда идти работать. Это единственное предприятие, где востребован наш труд. И, в общем, подробнее об этой истории читайте на сайте «Аргументов и фактов». 7.41. Я думаю, что этого достаточно.
Поехали.
Говорит Москва. 94.8. Моторы.
7373948 495 код, чтобы позвонить. 925-88-88-94-8, чтобы написать смс или телеграм, заходите, как вам удобно. Мобильные камеры есть, на газелях стоят. Жирафы на газелях каждый раз в новых местах. Да это понятно, но это вспомогательные институты, понимаете, вспомогательные инструменты. Я же говорю о практике единой для всех. Вот общая, одна большая практика. Когда-то для нас было общим, одним большим таким общим местом. Это инспектор с феном, с радаром, стоящий и замеряющий нашу скорость. Общая практика. Всегда так было везде, во всех, на всех перекрестках, под каждым кустиком. Вот. А сейчас эти жирафы, ну, это же инструменты просто штучные. Там, где-то стоят на МКАД, где-то на магистрали, где-то на развязках, на основных. Но это не общая практика. Краш-тест, я хочу вам напомнить. Мы сталкиваем автомобили, пары. Вы присылаете либо на СМС, либо в Телеграм, либо можете уже звонить в эфир. Заодно ругать, хвалить. 7373948. Был бы на Логан автомат, а так-то вообще давайте столкнем Mercedes CLA и BMW 3 серии. CLA маловат, не катит. C-класс. Вот что нужно сталкивать с 3 серии BMW. Так, столкните, пожалуйста, Hyundai Santa Fe в полной комплектации и Toyota Highlander. Немного не тот формат. Если с Highlander, тогда Grand Santa Fe нужно сталкивать, а вовсе не Santa Fe. Ну, просто потому, что Highlander большой, трехрядный, семиместный кроссовер. Среднеразмерный, не побоюсь этого слова, кроссовер. И по этому параметру, конечно, главный его конкурент — это Hyundai Grand Santa Fe, обновленную версию которого мы 26 мая будем пробовать где-то под Новгородом. И ждать осталось совсем недолго. Буквально 2 с небольшим недели. И посмотрим, что за обновление такое. Что за зверь такой обновленный Hyundai Grand Santa Fe. А пока могу предложить вам вот такой вариант. Grand Santa Fe и Highlander. Годун. Годун в Telegram написал. Пишите, устраивает ли вас такая альтернатива. Дальше. Волнует взятка или нет. Нарушил, расстался с денежкой. Не путайте теплое с мягким. Мотокен. Ну, вы только что признались, что вас вопрос коррупции вообще не парит. То есть вас не волнует коррупционирование нами, сотрудников полиции, и коррупционирование ими, нас. Вас не волнует мотокен, а меня волнует. Вот видите, какие мы разные люди. Вас вопрос коррупции не волнует, вам хорошо с ней, удобненько, комфортненько, а меня этот вопрос волнует. Поэтому вот здесь, в этой концептуальной части мы расходимся с вами, а значит, дальше во всех остальных частях мы тоже будем расходиться во мнении и в ощущениях. Только просто потому, что в основном мы расходимся. Меня вопрос коррупции, да, волнует. Стою перед сложным выбором. Жене машина нужна. Автомобиль, скорее всего. Если жене нужна машина, то нужно покупать Ariston. Или Bosch. Или кто еще стиралки делает хорошие? Вот, это когда машина. А если автомобиль жене нужен, это другой вопрос. Есть 700 тысяч, понимаю, что выйдет из этого не очень хороший вариант. Готов продать свою Octavia и взять есть что-нибудь до 1 700 000. Мама дорогая. Юра, ну, по чесноку. Ну, а с почкой вы расстался? Ну, как можно свой автомобиль продавать жене? Вот свой продавай, а жене покупай. Видите, Юра какой. Готов 1 700 000 в итоге выручить за все свои тачки и присматривается к Тусану, себе, Гранту. Юра. Женщины, ну, обнимите его, подойдите. Ну, обнимите его. Вот он, Юра, вот он. Посмотрите на него пристально. Этот человек готов продать свою «Октавию» и купить себе «Гранту» только для того, чтобы «Тусан» взять супруге за 1 700 000. Дайте ему, женщины, дайте ему почувствовать себя нужно. Да, извините, Юрий, продолжаем. Если брать до 700, то что? Если до 1 700 000, то что? Тусан или что? Спасибо, Юра. Если ваша супруга... Да. Если ваша супруга любит кроссоверы, то до 700 000 ничего дельного взять не получится. Только с пробегом. Только с пробегом, и все равно не дельное. Если о седанах... Ой, страшно сказать, до 700 000, и мы все равно находимся в положении, в котором ничего особо не возьмешь. Значит так, до 700 000, я думаю, что это X-Ray или Sandero, но я бы думаю, что, пожалуй, бы даже на X-Ray остановился. Но так, чтобы с клиренсом, так, чтобы практично, и чтобы при желании на автомате, ну, хотя и на роботе, но, тем не менее, к нему можно привыкнуть, я имею в виду для жены. Это если в пределах 700 000 рублей, до 700 000 рублей, я думаю, что это X-Ray. Но что все остальное, это будет дороже или вторичный рынок, а мы вторичку сейчас не рассматриваем. Если 1 700 000, то Тусан неплохой вариант. За 1 700 000. Может быть, Sportage, но это дороже. Можно совсем радикально решить вопрос это таким образом, чтобы у вас еще и осталось денежек немножко. Тогда это Nissan Qashqai. Честно, надо общаться и нужно понимать критерии выбора вашей жены. Нравится, не нравится. Какие табуированные темы. Ну, там, к примеру, Qashqai — это тема табуированная. Нет, мы ее ни за что не рассматриваем. Ну и так дальше. Потому что, честно говоря, я бы не исключал вообще вариант суровой экономии. И Renault Captur вот-вот сейчас выйдет. Вот 27-го мы знакомимся с ним. И может оказаться, что для супруги такой небольшой, компактный, яркий, эмоциональный и задорный кроссовер — это как раз Renault Captur. Давайте дождемся 27-го и познакомимся с ним. А вам, Юр, в любом случае, при любом раскладе, почет и уважение. Вообще, наше, всех нас, мужчин и всех их женщин, конечно же. Видите, Юрий какой. Ну, просто обнять и плакать. В хорошем смысле слова. RAV4, Toyota или Suzuki Vitara. Конечно, здесь Toyota. Смотрю на i40 дизель, что еще из седанов есть с дизелем. Из седанов есть с дизелем еще Skoda Octavia. Из таких, из конкурентов кость к кости, я думаю, что Octavia здесь очень даже правильный выбор. Prado или Sorento, рассмотрите, пожалуйста. Ну вот вам, пожалуйста, один рамный уволень в городе, абсолютно никчемный, бесполезный автомобиль, перевозящий вместе с вами кубометры воздуха впустую и сжигающий приличное количество топлива, даже если берете дизель. Вот это Prado. Абсолютно великолепный автомобиль на пересеченной местности, вне города, там, где ему можно, где вы позволяете ему что-то преодолевать. В городе он максимум что преодолевает — это лежачие полицейские. Это ужасно. Поэтому вот вам небольшой анализ по Prado или что там еще было, или Sorento. Prado или Sorento. Sorento неплохой кроссовер. Если мы говорим о Sorento Prime, еще и с точки зрения материала, в эргономике, компоновки в целом салона очень симпатичны, внешне симпатичен, на ходу более-менее приятный автомобиль. Одним словом, такой крепыш-середнячок. Крепыш-середнячок, комфортный для каждодневного использования в условиях города. При этом позволяет умеренно съезжать на грунт куда-то с дороги. Геометрия и отсутствие подготовленности оффроудной, конечно, здесь сказываются, поэтому это скорее дачный вариант, но тем не менее автомобиль позволяет. Просторный, с приличным багажником. Я думаю, что для каждодневного использования должен быть Sorento. Prado — это инструмент. Это внедорожный инструмент, бесполезный, неудобный, некомфортный и непрактичный автомобиль в городе. Explorer или Highlander корейцев не рассматривая. По этим показателям Мне нравится Explorer, мне не нравится то, что за него нужно платить более 3 миллиона рублей. Вот что я вам скажу. Вы не рассматриваете корейца, вы совершенно зря, потому что сейчас за Explorer в приличной комплектации или за Highlander в приличной комплектации вы будете должны заплатить денег столько, сколько вы должны заплатить за, положим, кроссовер премиального сегмента. Да тот же Audi Q5 или Volvo XC60 или Land Rover Discovery Sport. И вот в этой связи, мне кажется, это совершенно кощунственная ситуация, когда вы стоите перед таким выбором. Я бы не стал платить более 3 миллионов рублей за эти автомобили. Так, вчера я не услышал, что брать. CLA, AMG 45 или BMW M2. Спасибо. Слушайте, у меня CLA не то чтобы очень, вот, но если задача взять бескомпромиссную, юркую, маленькую, компактную тачку, которая позволяет и в городе, и по-настоящему отжечь на треке, я бы выбирал BMW, безусловно. Потому что Mercedes по всем своим параметрам — это автомобиль, который даже в самых заряженных своих версиях, даже в самых спортивных своих версиях, все равно исповедует главное качество, присущее основному модельному ряду. Это комфорт, это прямолинейность движения, это спокойствие. И даже на AMG-версиях это все равно... Но ты чувствуешь, что это очень-очень-очень сильно заряженная версия, тем не менее, очень-очень-очень вальяжного и комфортного автомобиля. В BMW совершенно другая история. Изначально BMW даже не M-версии. Это динамичные, драйвовые автомобили, которые хотят и подстегивают к рулению. И хотят рулиться очень хорошо. А M-версии — это совершенно бескомпромиссные спортивные варианты. Поэтому уж если брать что-то заряженное, так брать по-настоящему так уж что-то такое, что на генетическом уровне прописан у него драйв и спорт. А это, безусловно, BMW. Тут уж как ни крути. Дальше. Тупо фиксируют камеры. Это не то. Prado 150 по городу. Расход 8,5 литров дизеля. Андреич, да вы овощ в хорошем смысле слов. Да, ну, нет, конечно. Ну, я не знаю. Может быть. Но я бы все равно не стал. Но вас не достает, Андреич, раскачка ваша постоянная. Такое ощущение, что ты передвигаешься не по твердому асфальту, не по твердому дорожному покрытию, а по чему-то такому желеобразному. По болотистому такому. Вот, вот реально по желе едешь. Останавливаешься, и потом продолжаются вибрации. 2-3 раза автомобиль должен кузовом всем своим качнуться вперед-назад. Не достает вот это, чтобы постоянно мышцы спины работают. Но это полезно для здоровья. Но тем не менее, каждый раз вваливаясь в поворот на скорости выше 40 км в час, мышцы спины удерживают весь твой позвоночник, потому что автомобиль... Крены такие. Ну, для чего это все? Самое главное, Андреич, понимать, для чего все это в городе? Зачем? С какой стати вы все это терпите? Я не знаю, зачем водители и владельцы Prado все это терпят в городе. Переживают все это. Kia Ceed и Hyundai Solaris разные, но если есть деньги на Ceed, конечно, нужно брать Ceed. Обсуждали отломанную ручку Путина, Коль? Конечно, обсуждали. Мы даже голосование провели. Это такие у нас ручки или это такие у нас генералы? 55% посчитали, что это генерал такой силач. 120 килограммов потянул. 45% считают, что ручки просто на соплях у нас, поэтому вот так все и обстоит. Хорошо, давайте, у нас же какой-то краш-тест был здесь, вот интересный. Я пару увидел, и мне стало интересно. Explorer, Highlander, корейцев не рассматриваю. Или Сарен, Санта-Фе... Санта-Фе, Хайлендер. Вот, я вспомнил эту пару, елки-палки.
Краш-тест.
Давайте посмотрим. В преддверии большого курортного сезона вы собираетесь сэкономить на транспортных расходах, и поэтому всей большой семьей не на поезде или самолете, а отправитесь путешествовать по России на новом большом трехрядном семиместном кроссовере. И для такой поездки вы, скорее всего, выбрали бы Hyundai Grand Santa Fe 134-21-35. 134-21-36, Toyota Highlander, я хочу напомнить. Toyota Highlander у нас практикуют два варианта. Это либо овощной никчемный моноприводный 2.4 или 2.8. Какой там мотор стоит. Сейчас сверимся с данными. Но он не едет в любом случае. И к тому же монопривод на передние колеса. Либо 3,5 литра, но это уже под 3 миллиона. И я напомню вам также в этой связи, что Grand Santa Fe может быть не только бензиновым, но и дизельным, с приятным почти 200-сильным дизельком и великолепным крутящим моментом. Ну, понятно здесь вариант, понятен, правильный. 134-21-35, Hyundai Grand Santa Fe, 134-21-36, Toyota Highlander. У вас есть минута на то, чтобы поругать, похвалить автомобили и присоединиться к этому голосованию. 7373-948, я готов вас послушать по телефону. Давайте Гранд столкнем. Хорошо, вот, Годун согласен. Давайте столкнем Гранд. Ну, конечно, нужно сталкивать Гранд, потому что Санта-Фе до прямой конкуренции с Хайлендером не дотягивает. Вот и сталкиваем их. 134-21-35, Hyundai Grand Santa Fe. 134-21-36, Toyota Highlander. Explorer или Highlander опять здесь настаивают. Слушайте, ну вот так сугубо, исходя из этих двух моделей, в отрыве от бюджетов, в отрыве от их общей стоимости, я скажу вам... Выбрал бы Ford по разным причинам, но остановился бы на Explorer'е. Честно говоря, мне чуждо вот это вот преклонение перед ощущением надежности Toyota. Я по факту автомобиль уважаю, не уважаю за набор критериев и характеристик. Вот по набору критериев и характеристик Explorer, мне кажется, ближе. Вам кажется ближе Grand Santa Fe. 59% в противостоянии Hyundai Grand Santa Fe и Toyota Highlander побеждает Hyundai. 59%, Toyota набирает 41%. Подробнее о тачках в начале следующего часа.
Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
8:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница 13-е, не страшно совсем ни разу и даже, по-моему, уже не холодно. Зовут меня Роман Щукин, в эфире программа о лучших друзьях каждого мужчины. Вспоминаем, что у нас происходит в пятницу, но иногда и в понедельник, и в среду. И это будет вам подсказкой для того, ну, как бы руководством к действию отчасти. И, разумеется, вы должны будете... понять, что делать в ближайшие минуты. Я начинаю немножко подтупливать, потому что готовлю для вас фотоподсказку. Фотографическую подсказку я для вас готовлю. Нет, не так. Секундочку. Еще не то. Нет. Не поделиться еще пока. Вот, да, а пока напомню, как вы сюда попадаете. 7373948, 7373948, это телефон прямого эфира по 495-му коду. Если позвонить, если написать, 925-88-88-94-8. Вот, пожалуй, она уже и готова. Сейчас подпишу только. Что за тачка? Вот, все готово. Давайте, коротко про движение. Расскажите мне, как вы там въезжаете, выезжаете в Москву. Есть какие-нибудь у вас варианты? Ну, такие вот, прям вот, чтобы радостные какие-то, ну, приятные варианты. Сейчас 3 балла пробки в столице. Напомню, начинали прошлый час 1 балл. Да, слушаю вас, доброе утро. Где вы? Здравствуйте. Коротко расскажите про движение.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Сергей, Москва. Шоссе энтузиастов в сторону центра на пересечении вот этих двух эстакад. Все стоит, со стороны Измайловска еду уже.
Слушайте, а у вас там какая-то вообще как такая вот ситуация засадная очень сильная? Это связано с чем-то новым или так всегда было?
Да я здесь редко очень езжу. Я думаю, что так всегда здесь с этим ремонтом перманентным.
Угу. Я понял. Просто потому что сегодня, вот еще час назад, когда все везде было свободно, в городе, я имею в виду, внутри Московской кольцевой, там на шоссе энтузиастов у вас уже была серьезная пробка. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Аркадий, Москва. От Нижегородки, от Новой Хохловки до Осеннего бульвара 24 минуты.
Очень
трешки, шикарно.
Неплохой результат. Трешка вообще вся сейчас хорошая, красивая, прямо прекрасная. Чего не скажешь о Московской кольцевой? Тверской перед Ленинградкой Старой. ДТП из-за этого... Ой, я же вам совсем забыл сказать. Послушайте, у меня для вас приятная новость, для тех, кто пользуется платными магистралями. У меня для вас Олег Завьялов. Аж целый... Где он? Аж целый... Да что ж ты... Вот он, Олег Завьялов. Почему он не отвечает на звонки мне ни разу? Никогда. Вот это отвратительная практика, когда человеку звонишь и собираешься получить комментарий, а он в результате не то, что не дает комментарий. Он, может, и хотел бы дать его, но только он всегда спит. Сейчас я попробую с мобильного его разбудить, только с фотоподсказкой что-нибудь сделаю, чтобы она не потерялась. Итак, так, попробую набрать ему с мобильного его, ему позвонить, чтобы сказать, что это мы, что надо ответить. Потому что Олег Завьялов написал приятную новость, связанную с движением по платным магистралям. Потому что сам-то Олег, он отвечал скорее за М-11, но вот недавно пришло от него письмо. Секундочку, PR-менеджер, это Сережа. Ну, Олеженька, ну нельзя так спать. Так раз в полгода написать пресс-релиз и потом спать все остальные полгода, ну нельзя. 11 мая 2016 года государственная компания «Автодор», общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная концессионная компания» и общество с ограниченной ответственностью «Объединенные системы сбора платы» заключили трехстороннее соглашение о введении интероперабельности. Извините. Да, интероперабельности систем взимания платы за проезд по автомобильной дороге М4 Дон и действующим участкам новой магистрали М11 Москва-Санкт-Петербург. В настоящий момент действие транспондеров, выданных для проезда по отрезку 15-й километр 58-й автомагистрали М11, не распространяется на обход Вышнего Волочка и платные участки М4. И наоборот, это вынуждает автомобилистов приобретать разные транспондеры для проезда по разным автодорогам. Интероперабельность системы взимания платы позволит пользователям платных участков указанных автомобильных дорог применять для безостановочного проезда электронные средства регистрации проезда, транспондеры вне зависимости, ну и так дальше. Значит, во-первых, что мы должны знать из этой новости, что мы должны понять, что есть слово интероперабельность. И его значение мы прямо сейчас с вами выясним. Вот. Во-вторых, мы должны знать, что писать пресс-релизы можно по-разному. Нет, мы еще знаем, что PR-менеджер и человек, который отвечает за связь, концессионеров, которые для нас понастроили М-11, вот, он еще спит. В 12 минут 9 он еще спит. Так, секундочку. Вики. Но мы же должны точно понимать, что же мы тут... Значит, интероперабельность – это способность продукта или системы, интерфейсы которых полностью открыты, взаимодействовать и функционировать с другими продуктами или системами без каких-либо ограничений доступа и реализации. Ну, конечно, удобнее написать одно слово «интероперабельность», чем писать вот целое это предложение. Одним словом, в ближайшем будущем, а может быть уже и сейчас, вы можете приобретать один транспондер для двух платных магистралей, главных платных магистралей в пределах Малого Бетонного кольца Москвы. Это М4 и М11. Раньше вы должны были приобретать для каждой магистрали разные транспондеры, но интероперабельность делает свое дело и помогает нам. Помогает нам интероперабельность. Я сегодня до конца этой программы познакомлю вас еще с одним пресс-релизом. На мой взгляд, эталонным пресс-релизом. Вот как нужно писать для того, чтобы не хотелось письмо при первых строчках прочтенных отправить тут же в корзину. Ну, просто вы выбросить его сразу же. Как нужно писать пресс-релизы, чтобы хотелось дочитать до конца его. Об этом я расскажу вам через несколько минут буквально. Да, потому что у меня есть такой. Но для начала мы должны с вами посмотреть на столкновение наших автомобилей. Мы сегодня в краш-тесте сравнивали Toyota Highlander и Hyundai Grand Santa Fe. Безусловно, семейные варианты. Безусловно, автомобили. Кто-то мне написал здесь, если тачка... Вот Илья написал. Если тачка за 3 миллиона, то речи об экономии на авиабилетах не идет. Это вы заблуждаетесь, Илья. Во-первых, тачка за 3 миллиона совсем недавно эта тачка стоила 2 миллиона. Вот. И то, что она стоит 3 миллиона, это скорее веление экономической ситуации, а не то, что вы стали богаче на миллион. Понимаете? И по-прежнему тачки за 3 миллиона покупают те, кто собирался брать ее за 2. Просто пришлось поднатужиться еще сильнее, поджаться, как в той шутке, что водка подорожала, теперь ты, папа, станешь меньше пить. Нет, сынок, теперь ты станешь меньше есть. Вот примерно такая же история и здесь. Теперь люди стали богаче? Нет, просто они где-то ужались, где-то, ну, каким-то образом пришлось им выходить из этой ситуации. Но богаче они не стали. Это во-первых. Во-вторых, если посчитать по кругу, ну, вот так, на самолете слетать куда-нибудь, посчитать по кругу, на семью из 5-6 человек, а лучше из 7, давайте полностью загрузим автомобиль, 7 человек, возьмите просто самые обычные билеты стоимостью по 10 тысяч рублей, а это какие-то совершенно отстойные билеты в плацкарт куда-нибудь, вот, вы получаете 70 в один конец, или 140 в два конца, 140! Просто 140 на то, чтобы поехать. Ну, о чем вы говорите? Это приличные деньги. Это не считая того, что вы должны будете там потратить на отдых, что вы должны будете потратить на инфраструктуру, на, ну, на все. Поэтому, безусловно, экономия имеет принципиальное значение. Так, я сейчас хочу... Где наш грант? Грант. Грант наш. Где? Вот он. Санта-Фе. Ой, извините, Санта-Фе, кроссовер. А, нет, нам нужен не кроссовер, а нам нужен Гранд Санта-Фе. Все, да, я нашел автомобили. Итак, в краш-тесте сегодня сошлись Toyota Highlander и Hyundai Grand Santa Fe. Highlander с движком 2.7 мы, конечно, не рассматриваем, мы берем 3,5 литра. Самая первая, самая стартовая комплектация Toyota Highlander с движком 3,5 литра Elegance. Есть еще Prestige и Lux. Так вот, Elegance, обычно я говорю о цене в конце описания модели, но здесь я скажу в начале. Первая комплектация Toyota Highlander с нормальным двигателем и полным приводом стоит сейчас 3 миллиона 197 тысяч рублей. 3 миллиона 200 тысяч первая комплектация. Черт возьми. 3,5 миллиона 3,551 стоит люксовая комплектация. 3,5 миллиона Toyota Highlander. В это время Hyundai Grand Santa Fe уже с автоматом, дизельным мотором 2.2, полным приводом и минимально доступным, но правильным комплектом оборудования, включая полный привод, датчики дождя, света, давления в шинах, подогрев лобового стекла, рейлинги, большие колеса, еще что там, автоматическая трансмиссия и все остальное, это 2 миллиона 300 тысяч. 2300. Если мы захотим взять в максимальной комплектации Toyota Hyundai Grand Santa Fe, извините, это 2 миллиона 574 тысячи. Ровно на миллион дешевле максимальной стоимости Toyota Highlander. Разница между ними миллион. Настолько ли велика разница между автомобилями, если мы будем смотреть на их технические характеристики? Объем багажника 391 литр для Highlander. Это после третьего ряда поднятого. Сколько для Санта-Фе, Гранд Санта-Фе, этот параметр, я не знаю, но если мы свернем спинку третьего ряда, получится 634 литра. То есть по багажникам они примерно сопоставимы. Пробег на полном баке. Ну, нечестно, просто потому что Гранд Санта-Фе дизельный, а Хайлендер бензиновый. Поэтому Хайлендер пробегает 670, а Гранд Санта-Фе 900 километров. Максимальная скорость Гранд Санта-Фе 200, Хайлендер 180, разгон до сотни, Toyota 8,7, Hyundai 10,3, расход в городе Toyota 14,5, Hyundai 10 литров, потому что дизель. 249 сил Highlander, 197 Санта-Фе, при этом крутящий момент 337 у Toyota и 436 на 100 ньютон-метров больше у Санта-Фе, Гранд Санта-Фе. Удар в спину, рывок и все прочие прелести, связанные с крутящим моментом, здесь гораздо выше. Клиренс 197, Toyota 180 Санта-Фе, длина 486 Toyota, 491 Санта-Фе, колесная база 279 Toyota, 2.80 Санта-Фе. Ну и про цену я уже сказал. Если рассматривать максимальные комплектации, разница в цене около миллиона рублей. Если рассматривать минимальные комплектации, разница в цене 900 тысяч рублей. Ну, примерно та же разница. Ваш выбор, господа хорошие, Господа профессионалы, ваш выбор 59%. Hyundai Grand Santa Fe в сегодняшнем краш-тесте 41%. Toyota Highlander.
Моторы. Что за тачка?
7373948. Что за тачка? Я уже жду сюда клиентов, первых клиентов, те, кто будет торить дорогу, кто будет прокладывать колею для победителя. Колею для победителя готовят первые звонящие, но тем не менее без них не будет победителя. Скажите, какое схематичное отображение нашей с вами жизни. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, Роман, это Олег.
Да, Олег, я слушаю ваши вопросы, только я вот, секундочку, я не готов сейчас...
Алло.
Да, сейчас, секунду. Олег, не уходите, Олег, я хочу... Олег, вы таким вкрадчивым тоном говорите, уж не тот ли это Олег, который финалист у нас, что за тачки с колесами? Нет? Это не вы? Олег! Нет, Олег испугался и ушел. Решил молчать дальше. Слушаю вас. Доброе утро.
Доброе утро, Родион, Москва. Давайте попробуем сыграть от движка. Объем и мощность.
Давайте. Думаете, так правильно будет. 2 литра, 150 сил. Ха! Шах и мат. Вот как это называется. 2 литра, 150 сил. Пойди угадай среди этих 50 моделей, какая сегодня у нас что за тачки.
Не знаю, пусть будет какой-нибудь там Outlander.
Outlander. Спасибо большое. Это хороший вариант. Попытка была правильная. Ну, в том смысле, что правильно, что попытались. Но ответ неправильный, к сожалению. 7373948. Я перегружаю телефон, пока он недоступен. Все, теперь снова доступен. Набирайте. 495-й код 7373948. Я пока попробую фотоподсказку, что ли, уже опубликовать. Нет, пока не буду. Пока давайте идем по звонкам. 7373948. Парни, в чем дело? Если никто не будет звонить, и вы будете ждать, пока кто-то за вас наберет параметров, тогда и победы никакой не будет. Не будет у нас победителя. Здесь нужно играть. Где необычайная пробка? Мы не о пробках сейчас, мы сейчас играем. Кстати, я вариант ответов принимаю и в Телеграме, и на СМС. 925-88-88-94-8. Так, секунду. Что у меня с телефоном? Товарищи, все быстро очень закончится, если у нас будет такая история, и вы будете выжидать. Здесь нужны звонки. У нас что за тачка? Вот подклад ее идет. Вы видите? Подклад, вы слышите его? Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Меня зовут Дмитрий.
Висел телефон. Да, Дмитрий?
Клиренс.
Клиренс. Хороший параметр. У этого автомобиля он есть, и этот клиренс почти 220 миллиметров на секундочку. 2 литра 150 сил и около 220 миллиметров клиренс.
Длина.
Какую? 4,50, почти 4,60. Там 4 метра 60. Дайте я округлю. 4,60, потому что там без нескольких миллиметров 60. 4 метра 60 сантиметров, 220 клиренс, 2 литра и 150 лошадиных сил. Ваш ответ это...
Ну, пусть будет Lexus.
Плохая буква. L плохая для таких параметров. Плохая буква L. Другую какую-нибудь выберите.
NX какой.
Вот NX уже лучше немножечко. Но это неправильный ответ. 7373948. Я слушаю вас. Аутоводитель в Инстаграм. Как автоводитель, только через УТ первое. Аутоводитель латиницы забивайте. И смотрите фотоподсказку. Очень-очень показательная фотоподсказка, на мой взгляд. Это противотуманная фара. Полная секция противотуманной фары этого автомобиля. Доброе утро.
Доброе утро, меня зовут Антон.
Да, Антон.
Тип коробки.
Коробка передач. Здесь вариатор. Больше того, скажу вам, в любой комплектации, в любом варианте, с любым движком вы получаете вариатор в России у этого автомобиля.
Nissan X-Trail,
хороший вариант, но у вас был еще один вопрос. Вы могли задать еще один наводящий вопрос для того, чтобы не ошибиться. Но вы ошиблись. Доброе утро, слушаю вас.
Здравствуйте, Роман.
Да, здравствуйте.
Объем багажника.
Багажник есть у этого автомобиля, видно по очертаниям кузова, и он 490 литров почти. Почти 490 литров, без нескольких литров. 490. Ну, мы уже выходим даже на тип автомобиля, на класс автомобиля уже почти вышли, учитывая клиренс.
Дизельные есть варианты?
Дизельные варианты, я сейчас думаю, мне кажется, что в этой поставке, вот в этом варианте, в нынешнем, нет, но раньше были. Вообще в природе существуют, раньше и у нас были, но поскольку мы дизель не очень любим, ну и плюс экономическая составляющая, сейчас только бензиновый мотор.
Ну, у меня вариант Audi Q5.
Audi Q5 хороший вариант, но нет, Audi Q5 торгуется и с дизелем прямо сейчас. У вас есть возможность выиграть. Слушаю вас, доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте. Семиместная версия есть?
Семиместной версии нет, мне кажется, нет. Нет семиместной версии. Исключительно 5 мест.
На логотипе что изображено?
Ну, да черт его знает. Ну, я, в принципе, что там что-то конкретное вполне, и у этого есть даже описание, но вот чтобы
там... Ну, там геометрическая фигура, название.
Их...
Стилизованная буква.
Что-то стилизованное, но букв нет там. Нет, там, ну, такое вот, что-то наляпано там какие-то непонятные.
Что-то наляпано?
Что-то наляпали туда что-то.
Ну, может, Mitsubishi Outlander?
Может быть, я знаю. Знаете, мне кажется, что это имеет отношение отчасти, если бы мы захотели вот проводить аналогии далекие такие, которые бы вас запутали еще больше. Я бы сказал, что это имеет отношение к древнегреческой мифологии, то, что там наляпано. Но я вас... Не прислушивайтесь к этой подсказке, не задумывайтесь о ней, потому что таким образом вы себя только запутаете. Да, слушаю вас, доброе утро. Я напомню, в Instagram «Автоводитель», там фотоподсказка сейчас висит, вы можете увидеть секцию противотуманную и таким образом понять, что за автомобиль. Доброе утро.
Доброе утро. А когда было последнее рестайлинг или обновление этой машины?
В прошлом году. Это был рестайлинг.
Понятно.
Рестайлинг.
А есть вариант с ксеноновыми фарами?
О, какой вопрос. Я не... Ну, честно говоря, мне сложно сказать. Но, может быть, где-то в распоследней комплектации будет ксенон стоять. Но ксенон, биксенон... Да, есть вариант, но только не в самой простой. Нет, не в самой простой. В дорогих комплектациях, да, есть.
Ну, давайте попробуем Mazda CX-5.
Mazda CX-5. Хотя я вас обманул. Смотрите, вот судя по моему конфигуратору, даже в самой простой версии уже стоит Xenon Bixenon. Но, черт возьми, с такой-то ценой за автомобиль, конечно, даже в простой должно быть такой. Mazda CX-5 ваш вариант. Нет, это неправильный вариант. Хотя, я понимаю, вы через дизельный мотор, который до недавнего времени был в модельной линейке, в моторной линейке. Нет, это неверный вариант, но мы уже идем по этому сегменту, по правильному сегменту. Доброе утро. Слушайте в телефоне, не в радио. Да, слушаю вас. Ваши вопросы. Говорите. Алло. Говорите. Нет, вы продолжаете слушать радио, а нужно слушать телефон. В телефоне слушать наш разговор. Здравствуйте, я слушаю вас. Не получается. Перегруз какой-то пошел по линии. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Значит, без дополнительных вопросов. Subaru Forester.
Это зря вы так. А почему вы так считаете, что вот вы без дополнительных вопросов? Так прям.
Клиренс.
Клиренс. 220.
Да.
Ну и что? Ну, у Outlander тоже 220. Или
220? Нет, Outlander 21,5.
215 там, да. Ну, да. У вас 220. Я думаю, что 200... Кто, у кого-то еще был 220. Но вы настаиваете, что это Forester?
Я настаиваю, да, что это
Forester. Вот он настаивает. Видите, настойчивость, она прям вот иногда города берет. Я поздравляю вас, это действительно правильный ответ. Subaru Forester сегодня мы разыгрывали. Как вас зовут?
Анатолий меня зовут.
Анатолий, каменщики! Каменщики, начинайте высекать. Его Анатолий зовут. Высечено. Ваше имя уже высечено в граните у нас. Или что мы? Мы отливаем в граните имена. Анатолий, победитель пятничной 13 числа. Что за тачки? Потому что правильно ответил на вопрос, что за тачки. 2 литра, вариатор, 150 сил, полный привод. В любой комплектации полный привод, в любой комплектации вариатор. Дизелей нет, моторов всего 2. 2 литра, 150 сил, 2,5, 171 сила. Дизель пока не поставляется. 488 литров багажник, 220 клиренс, 4,59 длина. Разгон до сотни 11,8. Это очень нединамичный кроссовер с данным мотором. там даже как-то обидно за него. Для нас Subaru это синоним драйва, управляемости и отвязности какой-то. Отвязным себя почувствовать за рулем тачки, которая 12 секунд разгоняется до сотни, сложно. Максимальная скорость 192 км в час. Subaru Forester наша сегодняшняя.
Что за тачка? Моторы. Автопром.
Итак, про автопром и про пресс-релизы. Как нужно писать пресс-релизы? Накануне один из моих коллег в Фейсбуке даже признавался в любви главному пиарщику от компании Subaru. Ну, что здесь сказать? Хорошо. Алена молодец. Коллеги, добрый день, пишет она. Очень важная новость. Fuji Heavy Industries LTD, производитель автомобилей Subaru, планирует сменить название компании на Subaru Corporation. Даже немного жаль. Была в имени ООО «Тяжелая промышленность Фудзиямы» какая-то интрига. Оно вызывало легкое волнение. Что за промышленность такая? Фудзияма. Это, кажется, вулкан. Теперь у нас почти не остается места для фантазии. Хотя в пресс-релизе сказано, на сегодняшнем собрании директоров участники выразили намерение переименовать компанию в Subaru Corporation с 1 апреля 2017 года. Приблизительно. Предложение сменить название сейчас на рассмотрение акционеров. Окончательное решение будет озвучено 28 июня 2016 года. Может, акционеры нас еще удивят? Например, предложат другое неожиданное название. Тем самым избавят меня от неловкости писать Subaru минимум два раза в одном предложении. Компания Subaru Corporation, производитель автомобилей Subaru. Это пресс-релиз официальный от компании Subaru. Господа пиарщики, вот как нужно писать пресс-релизы. И, кстати говоря, это официальная новость, по причине которой Subaru стал главным героем «Что за тачки». Компания Subaru меняет свое название из «Тяжелая промышленность Фудзиямы» на Subaru. Но случится это не сегодня. Поэтому в этом ожидании томительном я вас и оставляю. Впереди новости. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы!
Моторы.